Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Надежда Калинина. Программа «Архипастырь» приветствует вас из Архангельска. Мы в гостях у митрополита Даниила Архангельского и Холмогорского. Здравствуйте, Владыка! Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Добрый день всем! Господь да благословит всех нас!
Владыка, Русский Север – это место особенное, и характер – поморов, он формировался непростыми климатическими условиями. Расскажите, пожалуйста, о вашей пастве, кто эти люди?
Ну, конечно, вы правильно сказали. Поморы – особые люди. Но если мы с вами внимательно посмотрим, особенно на город Архангельск, то увидим, что поморов не так много. И скажу, почему. Потому что советское время, оно привнесло много людей сюда с разных концов нашей страны. Я приведу только один год. Значит, 1931 год. Статистика. В этом году, в 31-м, было насильственно переселено сюда, значит, 375 тысяч человек. Так их называли спецпереселенцы. В вагонах сюда гнали с разных уголков нашей страны, и зачастую они какое-то время жили в вагонах. Потом делали что? Было много храмов. Эти храмы, значит, все конфисковали, сделали там многоэтажные нары, и туда их загоняли. И вот первые, кто приходил, они попадали на хорошие, на первые, там, вторые ярусы. А затем остальные поднимались выше. Ну и когда вот мать с детьми поднимается на эти нары, то что происходило ночью? Дети скатывались, и ребенок падал с этой высоты на плитку и погибал. И часто мать, когда он падал, она инстинктивно прыгала за ним, и погибали оба. Вот, конечно, эти люди в большинстве своем, они все погибли. Город был небольшим, он несколько десятков тысяч человек. И здесь только вот, когда в один год приезжают столько. Потом эти люди оставались, кто-то, и кто выживал, был вынужден даже остаться. И таким образом, говоря о населении Архангельска, это сборная солянка. Вот. А если мы будем смотреть на села, то, конечно, вот наибольшая чистота – это, конечно, наши села. Вот в селах еще сохранилось. И даже я был, когда вот на Пинежье, там одна женщина, она народным фольклором увлекается, она нам рассказывала эти сказы, былины, все. И вот она употребляла слово «рабить». Я говорю, подождите, откуда это слово? Ведь сюда не дошли татары, но в тех селах, откуда она родом, это слово было. То есть это говорит, что у нас, мы славяне, у нас одна семья, и на Украине «робить», и у нас «робить», говорили на севере. То есть много общих слов, но самое главное все-таки это не слова, самое главное это наша вера, самое главное это наша культура, наш нравственный стержень на основе нашей веры. Это то, что еще способствует вот такому вот возрождению сейчас нашего народа. Народ просыпается, но просыпается не так, как в центральной части России. Я из центральной части России, я воронежец, да. А у нас по-другому. Здесь народ не сразу просыпается, по-северному. Вот как видите, небо низко, темных дней вот этих больше намного. И жизнь, она немножко другая. Вот. Но в то же время здесь максимальное количество святынь, особенно храмов. Нигде больше, ни в одной другой области нет столько деревянных храмов, сколько осталось на Руси, именно у нас. Мы в этом плане лидеры. Сколько здесь не просто святых было, а новомучеников. Потому что часто привозили именно по таким вот религиозным критериям. И здесь они принимали свою смерть и принимали ее именно по-христиански, без озлобленности, без уныния, без какой-то обреченности, по-евангельски. Когда почувствуете приближение прихода Бога, Господь говорит об этом в Евангелии, то восклонитесь, то есть выпрямитесь. То есть это не только понимается во всемирном плане, а в каждом в отдельности, когда к тебе приходит Господь, для того, чтобы вот ты закончил свой путь. И вот здесь действительно много описано, как вот эти люди, они не северные, они приезжие, достойные христиане, принимали свою кончину. Никон Оптинский, он в последних письмах пишет: «Счастья моему нет предела. Умирая здесь, на Пинии, на нашей Архангельской земле, инфицированный туберкулезом, весь в овшах, обессиленный, он пережил максимальное количество радости, мира, благодати Божией. И я счастлив, что мне Господь дал возможность потрудиться и помолиться на этой святой земле».
Владыка, в Архангельской митрополии очень много монастырей, но все они немного отдалены. То есть, чтобы туда добраться, нужно ехать или много часов на машине, или уже по воде, если летом преодолевать расстояние. Наверняка и особый монашеский дух зародился благодаря вот такой вот отдаленности.
Да, именно так. Если мы с вами посмотрим на даже житие Зосимы Саватия, да, что Саватий пришел уже глубоким старцем, и на Соловках даже молодые люди не могли жить. Вот это тоже показательно. И когда он сказал, что он хочет жить на этом острове, то местные удивились. Говорят: мы там жить не можем. То есть очень тяжелые вот эти природные условия, вот, но вместе с тем Господь дает и свою благодать. И это чувствуется. Вот наша отдаленность, она способствует тому, что вот этот дух мира сего, он меньше проникает в наши обители по сравнению с теми обителями, которые есть в других местах. Это некий защитительный барьер. Вот вы были уже в Артемии Веркельском монастыре, как дорога с переправами тяжелыми, и вот она заканчивается, эта река, это Пинига, а дальше дороги нет за монастырем-то, все, леса. Вот и просто не переправишься весной и осенью. Поэтому, конечно, это нечто, что привлекает еще людей. Люди едут. Вот христианская душа, она хочет подвигов. Она ищет этих подвигов. И если мы посмотрим даже на игумена монастыря, а он москвич. Вот посмотрите как. Да, в другом месте тоже человек из Подмосковья. И тянет наша северная земля. Это действительно земля притяжения, куда стремится наш русский дух. Потому что эта земля, как я уже говорил, она пропитана чем? Слезами, потом, а в 20 веке и обильно пропитана кровью наших святых угодников Божиих. И, наверное, это одно из отличий нашей северной земли. Действительно, как вы сказали, далеко, холодно, темно. Да, на самолете человек летел, он говорит: ну, кругом там где-то огоньки и прочее. А у вас, говорит, вообще темнота темнотой. Я говорю: ну, это наше счастье. Да, некая девственная природа, которая способствует формированию христианского самосознания, христианского духа. Вот. И мы за это благодарим Господа.
Многие ваши храмы и монастыри, в частности, занимаются такой важной социальной деятельностью, как помочь людям, которые, может быть, потеряли жизненный ориентир, начать новую, вторую жизнь. Я сейчас говорю о тех людях, которые отбывали срок наказания в тюрьмах или, может быть, остались без определенного места жительства. Насколько это актуальная и острая проблема для вот этой вашей местности и как вы работаете?
Вот, знаете, такой вопрос как-то задали нам работники УИНа, УФСИНа. Вот. Они говорят, подождите, у нас кадры, которые мы готовим, государство готовит, а чтобы мы могли на одном языке говорить с этими заключенными, и то, говорит, у нас трудно это получается, не всегда. А как у вас-то это получается? Вы же к этому не готовы. А почему-то они к вам приезжают, у вас остаются, им комфортно, они вслушаются. Это самое трудное – заставить этих людей пребывать в определенных рамках нравственных, дисциплинарных. Вот мы им отвечаем, знаете, да это на самом деле не мы, мы чуть-чуть. А на самом деле это благодать Божия, Господь, Он помогает. Он действительно помогает и воздействует на сердца и на сознание этих людей. Они приезжают, и я как-то с одним тоже говорил, я говорю, слушай, ну а почему ты не пойдешь? Ты же не безрукий, с руками, с головой, хороший характер хорошего человека, у этого бывшего заключенного. Вот он не какой-то там злыдень, в унынии пребывающий, в депрессии. Нет, он говорит, я здесь вот такой, а туда я попадаю, я сразу меняюсь. Он очень правильно сказал. Мы, говорит, поломаны сильнее, чем люди, живущие вот там в миру. Нас, говорит, изломала эта жизнь. И мы не можем ту нагрузку переживать эмоциональную, да, психологическую, которую переживают эти люди. Мы, говорит, сразу ломаемся, все. И мы не можем управлять собой. И мы совершаем такие поступки, что после этого поступка просто хочется застрелиться там или повеситься. Самому за себя стыдно бывает. А здесь, говорит, здесь благодать Божия нам помогает. Я способен здесь еще приносить пользу монастырю, братьям. Как-то моя душа здесь находит покой. А там, говорит, я уже не способен жить. То есть два места. Он говорит, где я могу жить? Это тюрьма или вот этот монастырь?
Сейчас очень много зданий возвращаются церкви, которые ранее до революции ей принадлежали, строятся новые храмы, но вот в обществе и даже в средствах массовой информации это иногда вызывает негативный отклик. Как людям верующим, православным и церкви вообще в целом вести диалог с такими людьми, чтобы это было менее безболезненно и вызывало как можно меньше вот этой агрессии, от которой, безусловно, страдают же все?
Да, это верно. Все-таки нужно показывать. Вот телевидение для этого есть. Чтобы показывать, вот мы забираем здания. И эти здания нам отдают несправедливо. Это уже вопрос государства. То есть у нас когда-то государство забрало это здание в цветущем состоянии. А теперь нам возвращаются в убитом состоянии. Да, и мы еще должны где-то найти средства на стороне, чтобы эти здания привести в порядок. Это неправильно, несправедливо. И плюс, правильно вы сказали, еще начинается вот такая агитация в средствах массовой информации. Те люди, которые уходят из этих зданий, то есть они пытаются сейчас всячески полить грязью и прочее. Здесь единственный способ – это показать, когда мы делаем дальше – вот приводим в порядок это здание, когда у нас там начинают учиться дети. То есть вот показать, предъявившись, как сказано в Евангелии. Невозможно переубедить словом. Это часто твой аргумент вызывает другой контраргумент, даже который... Это не аргумент, это просто так крик какой-то. люди не готовы, не готовы бывают вот услышать. Да, ну, потому что в нас живет вот эта вот, да, инфекция под названием грех. И трудно всегда человеку, особенно разобраться на просторах интернета. Вот это тоже такое место, где можно кидать камни и не бояться, что ты за это будешь отвечать. Вот. Поэтому что? Молитва, делание, то есть делай дело Божие, да, как говорил Иоанн Златоуст, и Бог тебе поможет сделать твое дело. Ничего нового нет под солнцем. Если есть у тебя возможность, конечно, ты должен аргументировать, сказать все. Ну, а дальше вот эти вот... Мы же не устраиваем теледебаты, телешоу. Это ни к чему.
Многие ваши батюшки, священники отмечают, что наша задача – это отогреть сердца людей. Вот как у вас успехи в отогревании сердец?
Ну, во-первых, все зависит еще от того, насколько они обморозились. Понимаете, есть вот степень заморозки. Есть камеры, которые быстро и сильно замораживают. И нужно время, чтобы этот человек отогрелся и пришел в себя. Это первое. Второе, нужно, конечно же, еще и делатели нужны. Ведь если Господь сказал в Евангелии, что много жатвы, а делателей мало, действительно, у нас не хватает катастрофически на нашем севере, у нас не хватает священнослужителей. Да. И это понятно, естественно, как-то я вспоминаю 2014 год, когда мы шли, вот был крестный ход такой замечательный, вот от Ходькова до Сергиева Посада, до Лавры, мы мимо Лавры пришли, прошли так, и пока шли так, как-то собирались, вернее, на этот крестный ход, там с одним владыкой стали говорить, и он мне говорит: слушай, а он южный владык, а к тебе не просится с Украины? Я говорю: да нет, а ко мне 25 человек уже попросилось, у меня места нет. А я говорю: владыка, говорю, бери, брат. Но ты бери и сразу в командировку. Тут пускай лет 5 послужит в Архангельске, и, пожалуйста, будет служить у тебя. То есть такую командировочку ему организуй. Вот. Понятно, что не хватает священнослужителей. Вот. И понятно, что этой проповедью мы не в состоянии охватить то количество, которое бы мы хотели. Вот. Но как бы Господь тоже видит. И поэтому каждый должен делать свое дело. Это самое главное. И то, что, конечно, по сравнению с тем, что было, когда я пришел, конечно, руки опустились. То, что часть отделов просто не существовало, а даже которые у нас и были, вот они так были на бумаге. А большего ничего не было. И, конечно, нужно было время, труд, сплоченность опять. Я благодарю Бога, у меня хорошие священнослужители, у меня батюшки-труженики. Да, и то, что мы с ними сплотились, вот общие трудности, они нас очень сплотили. И, наверное, я как-то нестандартно перешел с кафедры на кафедру, то, что обычно у архиереев такого не бывает. Тот священнослужитель, тот епископ, который пробыл 9 лет на кафедре, он уже приезжает с какой-то своей командой, берет своих священнослужителей. Я приехал, не взяв ни одного священнослужителя. И когда они просились, я им сказал: отцы, я вас собирал по крупицам. То есть это у нас погранзастава большая, как я называл свою епархию на Сахалине. И говорю, у меня каждый боец на своей позиции. Я не могу оголить. Поэтому я вас никого не возьму. Да, но я ехал не в лучшее. Я с одного конца поехал на другой. С одной погранзаставы переехал на другую. Более холодную погранзаставу. Да. И я приехал один. А как разобраться? Вот кому можно было дать максимум доверия, а кому нет? То есть кто сможет понести, а кто не сможет понести? А мне пришлось именно делать упор на местных священнослужителей. То есть я к ним с открытым сердцем, они ко мне. И таким образом образовалась епархия под названием, или через черточку, епархия «Семья». Действительно, мы здесь живем зачастую, вот по словам Игнатия Брянчанинова, как он описывает свою жизнь в Сергиевой пустыне под Петербургом. Он как-то писал: «Я тут живу не столько как начальствующий, а в большей части как глава семейства». Вот это христианское такое вот единение, вот как было в древности, оно нам вот помогает. Многие вопросы мы решаем соборным разумом, потому что одному не хватает. Я люблю приглашать священнослужителей и задавать им этот вопрос. Отцы, вот как вы видите ситуацию? Давайте вместе думать. Особенно вот назначение бывает. Кого-то нужно назначить на другое, какое-то послушание. Вот. И я очень благодарен, что у меня тут Бог меня утешил действительно сильными такими священнослужителями на далеком севере, но с большими и очень горячими сердцами. По-другому нельзя. У нас действительно градус очень большой этого холода. И понятно, значит, чтобы отогреть, как вы задали вопрос, должно быть сердце очень горячим.
Я думаю, очень горячие сердца у военных, которых немало в вашей митрополии. Как работа проходит с ними? Потому что это же люди, которые, во-первых, привыкли, чтобы все было четко, понятно, по уставу. Но, с другой стороны, наверное, не всегда им бывает легко впустить в свое сердце Бога. Как вы с ними общаетесь?
Да, конечно, не просто не всегда. В силу своей загруженности, да, им как бы... Те, кто уже пришли с верой, поддерживать ее легче. А вот действительно, чтобы уверовать и обратиться, вот обстановка этому не поспешествует, к сожалению. Но вместе с тем сейчас внедряются такие священнослужители, которые именно не просто говорят о Боге и учат. Учат, но плохо, когда священнослужитель сам не служил в армии. А вот ему тяжелее понимать офицера, солдата. А вот если он служил, это уже легче. А если он служил на командной должности, это еще легче. Вот мне нравится, что у нас есть один священнослужитель, иеромонах, который сам был когда-то именно не просто моряком, а он был командиром. И не просто командиром, он был командиром подводной лодки. То есть он сам полковник, который все это прошел, он по-другому разговаривает с офицерами. И они с ним по-другому разговаривают. Все равно у них, я смотрю, по отношению к нему зачастую видна вот эта военная субординация. Он для них легенда, потому что таких уже не осталось. Они уже все где-то, понятно, на пенсии, и с ними вот так вот невозможно встретиться в условиях военного служения. А здесь он тебе подсказывает, как священнослужитель, как отец, как старший брат. Есть у нас такие священнослужители, и мне очень радостно. И, конечно, и начальник отдела у нас, военного отдела, он священнослужитель, который действительно не просто с горящим сердцем, а сугубо горящим сердцем. И это приятно.
Владыка, завершающий вопрос нашей беседы. Вам, возможно, кто-то из телезрителей захочет совершить паломничество в вашу метрополию. Скажите, к чему готовиться и чего ожидать?
Ну, запасаться теплыми вещами. Запасаться добродетелью под названием терпение. Да. Потому что без терпения, конечно, невозможно. Мне нравятся слова, которые читаем мы у Игнатия Брянчанинова. Это его первый том. Он пишет глава о терпении. Он пишет: дом – это терпение, а пища, которым питается терпение, это смирение. Да. Если смирение заканчивается, да, то заканчивается терпение. Да. Поэтому эти добродетели, сестры, которые одна часто порождают другую, и, конечно же, нам нужны вот эти в основном добродетели, да, и еще одна добродетель, которая в наше время особенно нам необходима, это самоукорение. Что это такое? Да. А у Игнатия Брянчанинова есть такая формулировка. Самоукорение – это вид смирения, который особо необходим человеку вот в условиях болезни, гонения, там, клеветы, зависти, вот особенно. Поэтому вот эти добродетели, они у нас очень востребованы. И, конечно же, у нас есть паломническая служба «Ангел», да, можно найти на нашем сайте. И, конечно, милости просим, но у нас суровые условия для паломников. К сожалению, у нас не везде все это отстроено, где-то в большей мере, где-то в меньшей мере. То есть не удивляться, ну, что если у нас, да, где-то не так будут, да, потчевать, не так, может быть, где-то будут встречать. Вот. Но та благодать, которая здесь есть, она все компенсирует. И вот в прошлом году приехал человек, который часто бывает на Афоне. И мы с ним, вот побывав в Артемии Веркельском монастыре, постояли в одном храме, помолились в другом. Я вот переживаю состояние этой мирности, этой благодати Божией, а сам задаю вопрос. А я не знаю, его сердце переживает то же самое, что и я? И это мысли мои, да. И вдруг я слышу его слова. Он говорит: «Владыка, вот зачем наши бизнесмены, наши руководители ездят на Афон? Ведь здесь же благодати не меньше». Я ему говорю: «Надо же, я об этом подумал, а вы это пережили, как и я, и воплотили в словесную форму». Поэтому все те трудности, которые кому-то придется преодолеть, а кто-то пройдет, и переправа будет хорошая, и все такое прочее, они все компенсируются Богом. И Его божественная благодать укрепит, поддержит. Почему раньше говорили: кто на севере не бывал, тот Россию не видал. Поэтому всех приглашаю, приезжайте к нам, приплывайте, прилетайте. Дай Бог, чтобы больше было молитвы на нашей северной земле. И, как говорил святитель Афанасий Сахаров, молитва всех нас спасет.
Владыка, спасибо вам большое за эту беседу. Уважаемые телезрители, это была программа «Архипастырь». Увидимся с вами в эфире телеканала «Союз».